времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу», «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Александр Гольц, военный эксперт, замглавного редактора ежедневного журнала. И с нами по телефону из Киева Николай Маламуш, генерал армии Украины. Мы сегодня будем говорить о том, что происходит с вооруженными силами Украины, почему украинские войска не оказали в Крыму вооруженного сопротивления агрессии, что будет дальше. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете задать свой вопрос также с помощью смс-сообщения плюс 7 903 743 28 01. Ну, можно сказать на сегодня, что операция «Зеленые человечки» прошла успешно. Российские войска сначала под видом крымской самообороны, а потом уже и не стесняясь, под прикрытием гражданских лиц захватили практически все украинские военные объекты в Крыму. И я спрошу Александра Гольца. Александр, а есть ли у вас впечатление вот сейчас, когда мы уже видим операцию или первую фазу операции в завершающей стадии, что у России был четкий план действий, что она долго готовилась к его реализации, и поэтому аннексия Крыма состоялась?
Нет, я не думаю, что речь идет об операции, которая готовилась многие месяцы. Разумеется, это была, а в определенной степени это была реакция, и если подходить не с военной, а с политической точки зрения, реакция довольно истеричная на победу Майдана. Более или менее понятно, что еще в декабре российская власть праздновала блестящую дипломатическую победу, когда Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации, и вдруг, о ужас, вот эта победа, ее украли коварный Запад руками своих наймитов, и это я высказываю не собственное, разумеется, мнение.
Цитаты.
А пытаюсь воспроизвести логику российской власти. Вот коварный Запад руками своих наймитов вырвал эту победу, и Владимир Владимирович Путин, я думаю, оказался в довольно сложной психологической ситуации, потому что ему показалось, что тогда и его партнеры на Западе будут смотреть на него как на слабака, и мы видели в ходе его выступления в российском парламенте вот этот длинный список его претензий к Западу. Это был такой... такое выступление у психотерапевта, я бы сказал.
Да, все комплексы выложил.
Все комплексы мы увидели. И, с другой стороны, это проблема ближнего круга. Большой начальник в России не может позволить вот этому ближнему кругу думать о себе как о слабаке. Сожрут. И в результате появилась идея вот такого реванша за Украину, захватить Крым. Я думаю, что решения принимались не раньше 20-х чисел февраля. Надо сказать, что Крым в этом смысле довольно идеальное поле для подобной операции. Это же не, собственно, военная операция. Это, скорее, секретная операция. Хоть действия российских военнослужащих никаким секретом не являлось.
Кстати, это все похоже, знаете, на такую смесь разных сценариев из прошлого. В чем-то Судеты, в чем-то марш Гитлера на Вену, в чем-то удар в спину Польши в сентябре 1939 года, в чем-то выход советских баз войск с баз в Прибалтике и свержение правительства там. Тут и какое-то тереокское правительство Кусинина вспоминается. То есть весь опыт советских вот этих действий, он тут как бы реализован.
Да, ну и не только советских, как вы справедливо заметили. Вот, ну, два фактора действовали, позволили провернуть эту операцию довольно успешно. Первый и главный, конечно, это в целом благожелательное отношение жителей Крыма к тому, что происходило. Без этого ничего бы не произошло. И второе, с географической точки зрения, Крым легко отрезается от остальной Украины. ну, собственно, два шоссе и одна железная дорога, и нескольких сотен подготовленных зеленых человечков вполне достаточно, чтобы это провернуть.
При нежелании сопротивляться. Я обращусь к Николаю Григорьевичу Маламужу в Киеве. Вот как вы нам объясните, что, собственно, происходило, почему вторжение вот этих самых зеленых человечков, людей без опознавательных знаков, в общем, незаконных вооруженных формирований фактически, на первом же этапе не получило никакого отпора?
Я хочу отметить то, что на первом этапе только сформированы новые органы власти. Практически еще не были готовы ни силовые структуры, ни военные формирования к таким действиям. Никто даже не мог вообразить, что возможного военного вторжения, тем более, так сказать, проведение специальных операций с использованием войск. Вот. Поэтому готовность к боевой операции была, конечно, очень низкая. Еще один момент, очень важный. И украинское общество, и украинское руководство, какое, как бы ни их называли российские руководители, легитимно, нелегитимно, но было настроено мирное урегулирование всех конфликтов. Политически, в первую очередь, конечно, региональных, и в том числе по Крыму. И вначале, конечно, никто не предполагал, чтобы применять оружие, потому что это жертвы. Это, конечно, развязывание конфликта и перерастание его масштабный. Не только в Крыму, а и на востоке, юге, на севере Украины. А это масштабная война, это жертвы двух братских народов. Конечно, украинская сторона и украинское политическое руководство и военное ориентировалось, что возможно предотвратить дипломатическими мерами, способом переговора, если не воспринимается на высшем политическом уровне, на уровне военных ведомств, на уровне спецслужб, на уровне элит. Мы понимаем, что крымчане, они уже в составе Украины как бы сформировались, и уже сформировалось новое поколение. Я очень вел посистемные переговоры с крымскими элитами, с восточными и тому подобное, и они мне говорят, мы хотим жить спокойно, нам нормально жить в Украине, но если военные россияне входят, мы ничего сделать не можем, поэтому должны решить политики высшего эшелона. Вот. Когда появились военные, соответственно, команды на поражение не давались. Наоборот, воздержаться от применения оружия, именно идти на переговоры, создавать условия для того, чтобы именно снять конфронтации и тому подобное. То есть, но я считаю, что в данный момент практика в отношении неприменения оружия и жертв правильна, но отстаивание именно позиции на границах, на особо важных объектах, и там, где захватывались уже в первом этапе верховный совет террористы, там должны применяться все силы, включая и силовый компонент, что не было сделано. Это дало возможность для масштабных операций на территории Крыма, а население уже восприняло эту ситуацию как данность, право сильного. Конечно, правильно сказал коллега, что именно, ну, часть населения была ориентирована где-то к возврату, особенно старшее поколение, которое ностальгия по Союзу, по каким-то общим темам, общим, так сказать, про ментальность и языковая составляющая. Ошибка была допущена и украинским руководством, особенно по языковому вопросу, который необходимо было снять, не инициировать. Соответственно, снять проблему с отдельным проявлением экстремизма, где нужно мгновенно решить, чтобы не было даже элементарных поводов для таких спекуляций. Хотя, я скажу, это не поводы для внешнего вторжения. Это наши внутренние дела, которые мы должны решить сами.
Николай Григорьевич, можно я у вас, может быть, вы не военную тайну не будете выдавать, но тем не менее спрошу, но вы были одним из руководителей силовых структур в 2005-2010 году, руководили разведкой. Неужели военные спецслужбы не имели никакого плана на случай вот такого вот развития событий? Вот я, например, Александру Гольцу не вполне верю, я подозреваю, что как в любом штабе всегда лежит план на случай каких-то действий. Скажем, план оккупации Крыма и вывода войск, скажем, с баз, он был отработанный, судя по всему, и его реализовали там с какими-то коррективами. А что, у Украины не было контрплана каких-то таких действий? Ну, условно говоря, занять Керченскую переправу, блокировать части, которые выходили из Севастополя, хотя бы, так сказать, ну, какие-то объекты занять, вывести части, которые которые были в угрожающем положении, которые явно не могли оборонять свои казармы и только разлагались. Все это выглядит, вот то, что происходило, безотносительно к, на чьей мы стороне, выглядит как потрясающий совершенно непрофессионализм ваших вооруженных сил. Они просто разлагались, несмотря на определенные отдельные героические случаи, просто на глазах.
Я хочу сказать, что была общая концепция еще в начале 90-х годов и дальше, что у нас нет явных противников, что действительно вооруженные силы задействованы не будут, только темы, связанные с терроризмом, там, с экстремизмом, возможно, так сказать, необходимо иметь для этого силы, средства. Поэтому были и специальные службы, и внутренние войска, как бы готовились к таким действиям. Вооруженные силы постепенно теряли и в качественном, и в количественном составе. Поэтому не было именно готового компонента к активному отражению агрессии. И в том плане даже спецслужбы, имея информацию о политических планах, например, Российской Федерации, даже конкретных темах, связанных с Крымом, вот, они считали, что ситуация горячей с точки не дойдет. Военного вторжения не будет, хотя информация такая и была. О возможном вторжении при дестабилизации ситуации, при росте сепаратистских настроений. То есть специальные службы владели такой информацией, но, соответственно, политическое руководство, прошлое особенно, это не воспринимало как реальные угрозы и четко говорило, то есть прямую речь, что мы эти темы контролируем, мы договоримся на высшем политическом уровне, а эти все планы и операции, они просто нереальны. Вот. И спецслужбы, и Минобороны в этой ситуации, как мы можем аналогию привести еще Сталина перед Второй мировой войной, не воспринималось. Не будем воевать, не будет агрессии, поэтому нечего особо масштабно готовиться. На этом фоне, конечно, и развал вооруженных сил, моральное истощение, старение и не подготовлены новые, новейшие и виды вооруженных сил, новейшие, так сказать, виды тактики, стратегии ведения оборонительных операций не было. Это, конечно, большая утрата. Хотя, я говорю, и стратегии, и тактики и Российской Федерации, и других стран в разведывательных органах была конкретная информация. Поэтому нужно ее было использовать именно по назначению практики. Она не использовалась. Новое руководство не успело овладеть ситуацией, тем более у него не было достаточной мощи и легитимности для того, чтобы это быстро оперативно сделать. Особенно политическое доверие и политическая ответственность, я хотел бы сказать, первые дни. Им нужно было проявить волю очень мощно и, соответственно, задействовать даже те силы, которые имелись для защиты на первых рубежах. Тогда бы, конечно, не получилось бы масштабного вторжения.
Спасибо. Это генерал вооруженных сил Украины Николай Маламуш. Я обращаюсь к Александру Гольцу. Александр, скажите, а вот действительно, представьте себе, что в Киеве оказались бы такие политики, которые взяли бы в первый же день на себя ответственность за принятие решений, вот дали бы определенные команды, реализовали бы план противодействия. Как бы вы себе нарисовали картину вооруженных вот таких вот действий в Крыму?
Я подозреваю, что это был, вот это закладывалось в сценарий действий, потому что, как мы помним...
Российских, да, вы имеете в виду?
Да, российских действий, потому что наши спецназовцы оказались в Крыму в момент, когда проходила масштабная, внезапная проверка вооруженных сил, были отмобилизованы и уже готовы к броску довольно мощные военные силы, ну, в частности, как минимум одна дивизия воздушно-десантных войск. Что, вы знаете, Михаил, я вам скажу откровенно, на мой взгляд, если бы был отдан приказ вступить в прямое противоборство, и этот приказ был бы выполнен, это отдельный вопрос, был бы ли он выполнен. По-моему, этот сценарий еще более чудовищный, чем то, что произошло.
То есть вот вы хотели сказать, что еще бы был удар по Восточной Украине?
Был, не только это. Вот залить еще Крым кровью в схватках между россиянами и украинцами, это, я говорю, еще более чудовищное, чем аннексия Крыма. Поверьте, я вовсе не исполнен восторга от того, что произошло. Но и здесь, вот я бы, честно сказать, не упрекал ни украинских военных, ни украинское руководство. Увы, бывают моменты, когда мудрость в том, чтобы не воевать.
Да. Ну, правда, я вот вижу по некоторым письмам, которые я получил в Facebook, например, и так далее, что многие жители Украины просто очень недовольны тем, что происходило, считают, что это предательство. Вот есть, например, тут пишут, сложилась 100% уверенность, что Крым заранее сдали Турчинов и Яценюк, не без вмешательства Тимошенко. Это тайные договоренности с Кремлем и Западом, о которых народ пока ничего не знает. Не может быть так, что одно украинское воинское подразделение штурмует, то другое, то корабли, берут все без единого выстрела на поражение, без единой жертвы с обеих сторон, кроме погибших от пули снайпера в Симферополе. Не может быть, чтобы без вооруженного сопротивления взяли в плен украинских морпехов, вся техника вооружения досталась врагу, и таких писем, в общем, немало. Опять же, вот люди удивляются, я, Николай Григорьевич, хотел бы спросить, как вы отреагируете на это удивление и как и на тему вот этого заговора, скажем так, элит отдать Крым в обмен на неприкосновенность Восточной Украины?
Я хочу сказать, что я хочу поддержать коллегу как раз в отношении того, что очень важно действительно, что не создали предпосылок к масштабному конфронтации и братоубийственной войне. Это очень правильный посыл, мы придерживали эту линию. Мы более мудро поступили, более сдержанно и, конечно, предели масштабные жертвы. Это самое главное. Это человеческие жизни, это, конечно, межусобная война двух народов. Это первая составляющая. Под эту ситуацию это уже идут, как бы мы видим сценарии. То есть эти люди, которые дают информацию, они или свои дают сценарии, или преследуют определенные политические цели в период подготовки избирательной кампании. Поэтому конкретных данных в отношении того, что такие договоренности есть, никого нет. Ни спецслужб, ни представителей политикума. Поэтому много версий сейчас просто проходит. Но я непосредственно, конечно, поддерживаю контакт с политическим руководством, с военным руководством, спецслужбами Украины. Мы таких сценариев, чтобы задействовать политику в таких сложных комбинациях и при сдаче Крыма, там, например, в обмен на целостность Украины и свои политические цели не имеем. Поэтому мы не можем подтвердить или, так сказать, поддержать такую позицию, что это дело специально. Специально операции с позиции украинских политиков не проводилось по всем систем нашим данным.
Да, ну вот пишет, опять же, вот я смотрю, Этерина Бутовская. Украинских солдат в Крыму бросили на произвол судьбы. И у меня недоумение, почему так долго не решался вопрос о действиях, применять оружие или нет, или выводить эти силы. Действительно, ну хорошо, они хотели воевать, готовы были отдать и военные объекты, и флот, но тогда надо было выводить эти силы.
Долго принимали решения и, в принципе, не решались выводить войска, потому что это, конечно, уже признак того, что сдали позиции, сдали Крым. И еще вторая составляющая. Конечно, ожидали, что будут именно решения Генассамблеи ООН о демилитаризации Крыма. То есть в этой ситуации и выводятся украинские войска, и ставится вопрос о выводе и российских войск. Ну, понятно, что Россия не выведет, но Украина спокойно, организованно могла бы вывести под эту ситуацию войска. Тянули к этому вопросу. Только 27-го рассматривается вопрос. Поэтому действия в отношении кораблей Черноморского флота Украины, в отношении воинских частей начались более активно в последние дни до этого решения. Поэтому украинское руководство не дало своевременно именно команды по организованному выводу, хотя договоренность с военным ведомством обороны России была в отношении недопущения огня и, соответственно, организовано вывода войск на территориальную часть Украины. Поэтому в данный момент, конечно, недоработка и некоторых военных, и политиков.
Скажите, а вот на данный момент остались ли какие-то объекты под контролем вооруженных сил Украины или вот корабли, которые были там заблокированы в озере Дунузлав, они выведены?
В части выведена, особенно флагман Сагайдачный, ранее, они размещены, 12 кораблей, и наш еще один корабль «Черкасы», который это с военно-морского флота, он заблокирован. Все остальные 6 кораблей, они уже поддали штурму и, соответственно, владели российские войска. Так же само держится несколько воинских частей, которые еще ожидают вывода. Уже есть, соответственно, указ президента, исполняющий обязанности президента о выводе. И сейчас идут процедурные вопросы о их порядке вывода с территории Крыма. Но еще осталось несколько частей, 4-5 частей, которые сейчас в разных ситуациях, но они не пускают на свою территорию ни военных, ни самооборону Крыма. Хотя используются даже такие методы, как женщины, которые идут впереди для того, чтобы пробить оборону физическую, но все равно военная сила, то есть огнестрельное оружие со украинской стороны не применяется. Мы стоим на той позиции, чтобы не допустить жертв. В этой ситуации мы даже проиграем, но с другой стороны мы выиграем в перспективе. Вот, и это будет оценено и украинскими, и российскими гражданами.
Я к Александру Гольцу обращусь. Скажите, пожалуйста, а как вы, как военный, оцените вот эту вот тактику, которую, вот мы думали, что Владимир Путин там оговорился в каком-то интервью, что впереди будут женщины и дети. И так и оказалось. Российские спецназовцы гнали перед собой всякий и сброд, и женщин, и детей, и гражданских лиц, подставляя их под пули. По уставу-то, в принципе, украинские военные должны были стрелять, не разбираясь, кто там находится впереди. Вот эти вот бандиты, женщины и дети, спецназовцы и так далее. Они, если бы был отдан приказ, и это была бы нормальная армия, они бы стреляли.
Ну, опять-таки, во-первых, маленькое уточнение, я не военный, я военный обозреватель.
Ну, да? Военный эксперт.
Вот. Второе, это не стандартная ситуация. Я много раз видел в своей жизни нечто подобное, и профессиональный военный практически никак, вот на моей памяти, я видел такое в Косово, я видел в других югославских республиках, я видел такое в Таджикистане. Профессиональный, вот принять решение стрелять в толпу, которая движется на базу, да, и в Приднестровье я такое видел, это очень нестандарт, это очень непростое решение. И здесь вопрос непрофессионализма. Все-таки давайте исходить
из... Я говорю о том, что российские власти, российские военные, российские спецслужбы применили эту тактику,
да,
рискуя гражданскими,
да, да,
лицами.
Да, да, да.
Это вообще нормально?
Это, конечно, ненормально, это вполне себе подло. Вопросов нет, это как бы не обсуждается. Это вот такая хитрость. Ну, как российские власти в той истерике, в которой они находятся сегодня, готовы применять и такие методы. Ну, к военному делу это, собственно, отношения не имеет, простите.
Да, и еще один вопрос, тоже, я думаю, он требует обсуждения. Вот теперь уже речь идет о военнопленных. Вот какие могут быть военнопленные, если между Украиной и Россией, Александр, нет состояния войны?
Да, это, ну, с другой стороны, эти люди, которых задержали, которых обвиняют в неких преступлениях, они уж точно не подлежат российской юрисдикции. Ни как гражданские, ни как военные, ни как... Ну, опять-таки, вот эти все парадоксы, когда войны нет, а военные действия ведутся.
Ну, так странная, конечно, ситуация. Ну, вот, смотрите, у меня там в списке, например, там командир батальона морской пехоты,
да,
Дмитрий Делетицкий, его зам Ростислав Ломтев захвачен и закрыт в Севастопольском СИЗО. Есть летчик Юлий Мамчур, командир бригады тактической авиации в Бельбеке, судьба которого вообще непонятна. Вот с его супругой сегодня поговорила, с Ларисой поговорила наш корреспондент Елена Поляковская. Дайте мне запись, пожалуйста.
Никакой информации по-прежнему ниоткуда не поступало. Мы по-прежнему находимся в полном неведении.
Украинское руководство и Министерство обороны Украины предпринимают какие-либо шаги, чтобы узнать по меньшей мере местонахождение вашего мужа?
Тоже не знаю. Тоже не поступает пока никакой информации. Что-то пока тишина. Вы знаете больше, потому что у нас отключены все украинские каналы. Русские это все показывают и освещают события со своей стороны. Поэтому реальные обстановки, что и где и как, вот мы только на уровне слухов.
Два дня назад появилась новость о том, что полковник Юлий Мамчур освобожден. Потом она не подтвердилась. Вам удалось что-нибудь выяснить, откуда была эта информация?
Я думаю, что это было с русской стороны. Но зачем это делалось, тоже непонятно. Потому что майор, который дал такое объявление, в нашем полку не числится, никогда не служил. И зачем подобное заявление давались, я опять же не знаю. Как-то назвали его фамилию, имя, отчество, в части такой не числится, который давал это заявление. Что он майор части, он сказал, в части такого человека нет. Это все, что я знаю.
Где сейчас находятся другие военные из части вашего мужа?
Кто где. По домам ждут все освобождения командира.
Перед тем, как начался штурм, как складывались отношения местного руководства с руководством военной части?
Никаких отношений. Ну как они предлагают? Приезжали, предлагали переходить. Наши отказывались. И это все. Все было одно и то же. Просто приезжали постоянно разные люди с одним и тем же предложением.
А что вы собираетесь делать в сложившейся ситуации?
Русская сторона никаких комментариев не дает. На связь, соответственно, тоже не выходит. И узнать у меня нет никакой возможности.
Ну, вот это была супруга полковника Юлия Мамчура, командира бригады тактической авиации в Бельбеке. С ней говорила Елена Поляковская. Я обращусь к Николаю Маламужу в Киев. Николай Григорьевич, а что действительно делает украинское руководство? Что вы знаете об этом, чтобы освободить тех людей, которые, ну, в общем, абсолютно незаконно задержаны за то, что они выполняли указания вашего украинского руководства?
Я хочу отметить то, что действительно тут нарушение российского законодательства и украинского в отношении того, что это не являются действительно враги. Тем более мы говорим о том, что это находится воинская часть на территории Украины, и сама воинская часть, и военный корабль – это территория Украины. Поэтому каким-то способом нападать, арестовывать – это преступление с двух сторон по двум законодательствам – украинским и российским. Первая ситуация. Вторая ситуация – по линии политического руководства нет контакта. Поэтому идут диалоги сложные по линии военных ведомств и специальных служб. Уже несколько десятков человек захваченных, незаконно освобождены в процессе таких переговоров. По последним именно фактам, то, что сегодня звучали в отношении полковника Мамчура, идут сложные также переговоры. Они длятся уже несколько дней, вот, хотя скрывается именно истинная информация о его нахождении, вот, о его статусе. Вот. Но в любом случае, я просто скажу уже, и ряд военных офицеров освобождались таким способом в процессе переговоров на уровне специальной службы военных ведомств. Я думаю, что в ближайшие дни этот вопрос также будет решен. Хотя такого активного контакта нет. Это контакты на уровне исполняющего министра обороны Украины и министра обороны Российской Федерации. Некоторые контакты более низкого уровня. Одни завершаются успехом, большая часть, мы, конечно, добились освобождения. Вот та часть, которая сегодня уже упоминалась, конечно, сейчас подлежит очень эффективной работе, потому что очень сложно идет российская сторона на контакт и решение их задач.
Ну да, господин Шойгу, министр обороны России, изображает, что эти люди находятся в руках каких-то там вот этих вот самооборонцев.
Неконтролируемых, да.
И так далее, неконтролируемых. Это такие чеченские сценарии, мы знаем по истории журналиста Бабицкого.
Не, ну тут как-то какая-то странная история, Михаил. Формально же, опять, с точки зрения российских властей, Крым стал российской территорией.
И они наказывают преступников, которые воюют с их точки зрения с Россией.
Нет, никаких отрядов самообороны в этот момент, как только они стали в кавычках, опять-таки, российской территории, все эти отряды самообороны становятся незаконными вооруженными формированиями.
Ну, они их в народные дружины теперь переименовывают.
Ну, хороши народные дружины с Калашниковым.
Ну, всякое бывает. Слушайте, а эти казачки, которые были туда завезены, вообще государство, которое обращается к услугам бандитов, выглядит очень плохо.
Ну, здесь нельзя не согласиться. И вообще, вот вы затронули тему правового положения вот этих захваченных украинских офицеров. Вся ситуация находится вне какого-либо правового поля. Ни международные законы не соблюдаются, ни внутренние российские, ни внутренние украинские. И это лишь один из частных случаев происходящего.
Послушайте, а я вот, знаете, я вспомнил тоже исторический пример. Помните, ведь Польша, когда на нее напал Сталин, она ведь не объявила войну Советскому Союзу, да? Тем не менее, польские военные сопротивлялись, часть из них была взята в плен, отвезена в лагеря, кого-то отпустили, а всех офицеров, которых смогли, так сказать, достать большую часть, 90%, расстреляли там в Катыни и в других местах. Я, честно, я очень желаю, чтобы всех там освободили, но при нынешнем морально-нравственном уровне российских спецслужб я не удивлюсь, что какие-то люди могут и не вернуться домой.
Ну,
вот что ужасно.
Михаил, давайте будем надеяться на лучшее.
А в Чечне так не было, как люди исчезали бесследно, их там взрывали, извините, этими самыми толом? Не помните
этого,
Саша? И это
было, помню прекрасно. Вот, но все же у нас нет другого варианта, кроме как в данной ситуации надеяться на то, что хотя бы для этих людей все закончится благополучно.
Мне кажется, что российская общественность, я уж не знаю, там, все хотят, многие, по крайней мере, хотят видеть в Российской Федерации, но, по крайней мере, и эти люди должны были бы выступить за то, чтобы все захваченные в плен украинские военные, в плен в кавычках, да, должны быть немедленно освобождены.
Ну, вот такую мину, в общем-то, пытается сохранять, как я понимаю, министр обороны, который освободил тоже захваченного, по его требованию был освобожден захваченный командующий ВМС.
Просьба там была, слушайте, это выглядело совершенно чудовищно. Просьба, да, к этой крымской самообороне.
Да, да. Ну, тем не менее, все-таки какой-то политес Шойгу пытается сохранить.
Хорошо, давайте мы обратимся еще к событию сегодняшнего дня. Министр обороны адмирал Украины, адмирал Тенюх, ушел в отставку. Его сменил представитель погранвойск господин Коваль, по-моему, если я тут не оговорился. Я хотел бы спросить Николая Григорьевича, Маламужа в Киеве, как вы оцениваете вот эти вот кадровые изменения, с чем они связаны? Объясните нам, все-таки это получается, что адмирал ответил вот за все обвинения, которые были в том, что он бросил армию на произвол судьбы в Крыму?
Это одна из просто поводов и небольших ошибок. Он, в принципе, проявил очень большую мудрость в этой ситуации. На начальном этапе, конечно, может быть, не так оперативно, но не допустил крови, не допустил войны. Это первая ситуация. Сейчас многие политики, конечно, недовольны и такой позицией. Особенно важно то, что сыграло на отставку, это, конечно, то, что не сохранили воинской части. Это действительно было упущение. Поэтому принято было решение большинством парламента, хотя первый раз это решение не прошло. Вот, но именно активная часть, которая именно ставила в него вину вот эти последние события, настояла на том, чтобы его сменить. Поэтому пришел новый исполняющий обязанности министра обороны, который имеет хороший опыт и работы в воинских частях, и на границе, и в тактике, и стратегии. Я думаю, что он более эффективен будет сейчас в решении задач уже на других направлениях, особенно на восточных, южных, северных и тому подобное. Но и в переговорном процессе он имеет опыт как раз переговорного процесса на оперативном уровне, на военном, с представителем Российской Федерации. Я думаю, что этот опыт также будет использован, особенно по выводу войск и освобождению тех людей, которые были захвачены.
Вот тут тоже Евгений Корженевский написал, видимо, из Украины. «Наконец-то все убедились, что ни армию, ни полицию независимой Украины нельзя вырастить из обрубков советских структур. Они не жизнеспособны, а только мимикрировали, приспосабливаясь к новому ландшафту». Николай Григорьевич, значит, вам придется, скорее всего, строить полностью новые силовые структуры, новую армию, так получается?
Да, практически новая концепция и строительство вооруженных сил, более эффективные, но более высококлассные виды вооруженных сил, соответственно, более эффективные специальные службы по всем направлениям действий, как именно восточном, западном, северном и южном. Это наша общая концепция, мы сейчас это активно разрабатываем, но я думаю, что это уже будет более эффективно после новых президентских выборов.
Ну, а главное, теперь у вас есть образ врага настоящего, который оккупировал часть Украины. Это сплачивает нацию, и армия знает, с кем воевать?
Нет, я думаю, что мы не будем строить как раз позиции образа. Мы будем исходить из угроз реальных. А российский народ – это действительно наш дружественный народ, и мы будем строить нормальные отношения.
Независимо, народ и режим же есть, правда?
Да.
А вы отличаете народ России и режим, который существует в России?
Ну, есть, конечно, существенное отличие, потому что люди, в принципе, настроены на дружбу и сотрудничество. Это очень важная составляющая. Политики приходят, и, конечно, они бывают концептуально направляют даже своих людей определенное время на конфронтацию и даже на жертвы. Но они уходят. В любом случае у нас останется перспектива возобновления этих отношений. Или в ближайшие годы, или более дальней перспективы, но так будет.
Хорошо,
я уже не могу дальше. Спасибо большое.
Да, спасибо большое, что вы с нами были, за квалифицированный анализ и откровенный разговор. Это был Николай Маламушин. В прошлом наш гость в эфире руководил службой внешней разведки Украины, генерал армии. Александр, ну вот, пожалуйста, вы когда-то говорили о том, что России, да и постоянно вот основные угрозы там, в Средней Азии, на Востоке, нужны мобильные части и так далее. А теперь, что бы ни говорил вот уважаемый украинский деятель, все политики на Украине, потеряв Крым, понятно, будут строить вооруженные силы для обороны от российской агрессии, так? Ну, и Россия будет тоже накапливать свои силы на этой границе.
В общем-то, похоже, что так, к сожалению. Вы знаете, Михаил, вот я был большим сторонником... Вот тот вопрос, который меня мучает последние недели. Я был яростным сторонником того, что называлось сердюковских реформ.
Ну вот вы и создали армию.
Вот.
И тут... она показала себя.
Михаил.
Ружье выстрелило.
Вот появляется... Причем я полагал, видимо ошибочно, что радикальная либеральная военная реформа в долгосрочной перспективе может привести к изменениям и в иных сферах, а именно в отношениях между гражданином и государством изменит сам режим. Вот сейчас для меня, может быть, самый больной вопрос, что вот эта секторально проведенная реформа российских вооруженных сил, она привела к тому, что у авторитарного режима появилась боеготовая и вполне себе неплохая армия.
Ну, вермахт создали.
Да. Вы правильную аналогию. Вот один из любопытнейших исторических вопросов. Немецкую армию в начале 19 века создавали либералы в военных мундирах. Шарнхорст, Клаузевиц и так далее. Прошло полсотни лет, и созданная по их принципам армия оказалась в подчинении авторитарного, тоталитарного государства. Ну и мы знаем, чем это все кончилось. Вот это большая трагедия, я должен сказать.
К нам присоединился в прямом эфире «Радио Свобода» Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, депутат Верховной Рады. Здравствуйте, Анатолий Степанович. Хотел бы сразу задать вам вопрос, собственно, вот о смене министра обороны Украины. За что вы его наказали?
На самом деле он сам написал заявление об отставке, хотя уже было понятно, что задача обеспечения территориальной целостности ни президентом, как это требует Конституция, ни министром обороны, это силовой компонент, не было выполнено. Я считаю, это правильное решение.
Ну, а вы считаете, мы, правда, вот тут уже обсуждали, вы считаете, что можно было какими-то другими действиями сохранить Крым в составе Украины, предотвратить агрессию и оккупацию?
У меня полная уверенность есть в этом, потому что военная группировка украинских войск в Крыму, я говорю только об армии, а были еще другие силовые структуры, это примерно 20 тысяч человек. И решительные действия на начальном этапе, когда около 100 бандитов захватили здание Верховной Рады Крыма, они должны были быть обезврежены проведением антитеррористической операции и не допустить захвата Крымской Верховной Рады и проведение этого так называемого референдума.
Ну это а как это можно было этого не допустить, если сотрудники ваших спецслужб, Альпы, службы безопасности Украины, МВД в Крыму, видимо, были все перекуплены или агентура российская эффективно работала, и они все перешли практически на сторону российских сил?
Спецподразделения СБУ, которые задействуются в этом случае в соответствии с законом об антитеррористической деятельности, есть не только в Крыму, на материковой части. Кроме того, в этом случае, в соответствии с законом, если не хватает силы средств СБУ, им придаются силы пограничников, внутренних войск, вооруженных сил. Они там были. Там были два батальона морской пехоты, были два подразделения спецназа, силы были.
То есть вы считаете, что силовой сценарий на начальном этапе позволил бы обезвредить вот этот вот переворот и предотвратить переход Крыма к России?
Это не силовой сценарий, это абсолютно правильные законные действия по недопущению силового захвата Крыма. Я бы так это назвал.
Ну, абсолютно просто вот идеи. Ваш коллега господин Маламуш и наш военный эксперт Александр Гольц считают, что это был худший сценарий, было бы масштабнейшее кровопролитие, война братских народов и так далее.
Можно считать что угодно, но если государство ставит задачу сохранить территориальную целостность, защитить своих граждан, оно должно действовать решительно.
Да, хороший ответ. Ну что, Александр, я понимаю, что мы немножко по второму кругу, но тем не менее, мне кажется, что в этом сценарии Путин бы использовал бы тогда те войска, которые созданы, собраны были для учений и
да,
ударил
ровно,
бы...
Да, ровно такой сценарий, я думаю, и был, и предполагался. И, как мы помним, российский МИД лепетал что-то про какие-то инциденты, они ждали инцидентов. Их не случилось, и у них уже совсем никакого повода для вмешательства не осталось. Поэтому, да, рассчитывали, и на кровь рассчитывали, я думаю. Но, слава богу, опять-таки, вот я при всем уважении к требованиям от власти решительности, при всем уважении, я думаю, что государственный суверенитет не стоит той крови, которая могла бы пролиться. Еще раз, я ни в малейшей степени не одобряю происходящего, но большая кровь в Крыму была бы еще худшим сценарием.
Я к Анатолию Гриценко опять обращусь. Анатолий Степанович, ну, может быть, действительно, вы таким путем, вот как оно все сложилось, зато сохранили Восточную Украину в составе украинского государства. Там, так сказать, под вашим контролем все находится, и некоторые даже предполагают, что есть какая-то сделка Крым в обмен на невмешательство в дела материковой Украины.
Уважаемые друзья, при всем уважении, мне кажется, мы не понимаем, о чем мы говорим. Если мы так дальше будем повторять эту мантру, не провоцировать Путина, стоять мирно и так далее, Путина не надо провоцировать, он сам создает провокации. Если дальше вашу логику распространить, то теперь мы должны так же само спокойно стоять, не допускать никакого столкновения в Донецке, в Луганске, в Харькове, а потом и в Киеве. Наверное, мы должны понять и поставить знак равенства. Путин равно Гитлер. Это человек из прошлого столетия, прошлого тысячелетия, у которого сорвало крышу, который решил по-своему перекроить карты Европы и не только, который теперь уже беспокоится русскоязычным населением в Эстонии, формирует группировку Приднестровья и так далее. Вот это нужно понять. Это неприемлемо. Если Украина будет себя защищать, только тогда включатся союзники, гарантеры нашей безопасности. Раньше нет. Нужно понимать, что это беда вселенского масштаба, после которой дальше будут два десятка государств идти вперед со своими программами ядерного, химического, биологического оружия, и никто их не сдержит, поскольку премьер Украины показал, никакие подписи ни Великобритании, ни России, ни США ничего не значат. Точно так же по такой схеме сомнительных референдумов, под ружьем, при отсутствии медиа и всего прочего, фактически в военном положении, можно отделять от любого государства любую территорию, и тогда планета будет шататься. Вот это нужно понять. При всей болезненности этого вопроса для нас, для украинцев, для крымчан, шире стоит вопрос глобальной безопасности и, соответственно, глобальной ответственности тех, и кто начинает агрессию, и кто должен ее останавливать. а не говорить сейчас, нужны были быть решительные действия Украины или нет. Хватит заигрывать с Путиным. Его нужно изолировать. Точка.
Ну, я, знаете, могу только одно сказать. Я понимаю, что глобальная мировая архитектура нарушена всеми этими действиями. Это ужасно, но если говорить конкретно об Украине, вы уж извините, с такой армией, с такими силовыми структурами, с армией, которая оказалась неверна присяге там, процентов на 80, была перекуплена с силовиками, которые перебегали, значит, на другую сторону, с бандитами, которые легко, значит, занимали при поддержке 100 человек целый полуостров и так далее, довольно трудно сопротивляться авторитарному, а то и тоталитарному режиму Путина. Вам это не кажется, Анатолий Степанович?
Мы должны понять, мы хотим остановить агрессию, тогда мы ищем пути и в Украине, и в России, что не менее важно, и во всем мире. Или мы хотим искать себе какой-то экскьюз, почему мы этого не делаем. Тогда причин будут сотни и тысячи. Я за то, чтобы агрессия была недопустима в третьем тысячелетии. Человек, начавший ее, который лжет всему миру на пресс-конференции, рассказывает, что русских войск нет, а мы их видим, знаем воинские части, начиная от Ульяновска, Кубинки, там, Пскова и так далее, они на нашей территории. Ложь в третьем тысячелетии из уст главы российского государства любого другого недопустима. Достаточно играться в игрушки. Нужно осознать глобальную опасность. И не сводиться к локальному конфликту. К локальному конфликту уже пробовали сводить перекрытие вентиля газового в 2006 году. Это двухсторонние отношения Украины и России. Потом проснулась вся Европа и поняла, что это угроза всему европейскому континенту. В 2009 уже это было осознано. Теперь они уже аж бегом текают от российского газа, ищут альтернативные источники. И скоро газ российский будет продаваться только в России или конфигурироваться в бочке.
Ну, в Китае почему же? Китай возьмет по дешевке.
До поры до времени, пожалуйста. Вас это устраивает? Я не хочу, чтобы мы с вами жили, наши семьи жили в третьем тысячелетии под постоянной угрозой вот таких безбашенных действий. Откуда бы они ни исходили. Сейчас из Кремля. И это нужно купировать как можно быстро в интересах всех. Россиян прежде всего.
Хотелось бы знать этот, конечно, сценарий, как купировать. Я вот вижу замечательное сообщение российских дипломатов. Замглавы МИДа говорит, в случае принятия Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о территориальной целостности Украины, это никак не повлияет на позицию Москвы. Ну, это мне напоминает, знаете, Лигу наций, да, одного агрессора оттуда исключили за нападение на Финляндию, а другой агрессор сам ушел, когда готовил нападение на другие страны. Александр Гольц, как вы реагируете вот на слова вашего визави и о распаде мировой вот этой вот системы безопасности и той опасности, которая исходит из того города, где мы с вами находимся?
Ну, опасность безусловно исходит. Но просто надо относиться к происходящему, увы. Все, что нам остается, это проявлять некое трезвомыслие. Можно 100 часов проговорить на тему о том, что нарушены все мыслимые и немыслимые законы. Что действительно,
клятва преступления произошли.
Действительно произошло, нарушена вся архитектура европейской безопасности. Вопрос в том, что попытка силой вернуть статус-кво, я думаю, она на сегодняшний день невозможна, и это надо понять. Уже более или менее внятно страны НАТО сказали, что никакие военные сценарии они не рассматривают.
Хорошо, состояние... а что
делать? Ну, мы вступаем в период довольно тяжелый, и для нас с вами прежде всего. Не только украинцы, но и мы с вами. Я думаю, что по мере того, как Путин и компания будут игнорировать призывы мирового сообщества, санкции будут нарастать. В какой-то момент эти санкции действительно затронут ведущие сферы российской экономики по иранскому сценарию.
А потом и российских граждан, которые согласны с этим режимом.
А потом и российских граждан, увы и ах. Вот тогда мы окажемся в довольно непростой ситуации, и когда у этого режима возникнет необходимость кормить в натуральном смысле, не в плане образа, а реально кормить продуктами своих граждан, что произошло с советским режимом в конце 80-х, вот тогда можно надеяться на какую-то трансформацию, какие-то изменения. Я напомню, что вот была эйфория в конце 70-х.
И еще в долг брали на Западе.
Вот. И тогда они пошли на авантюру в Афганистане. И тогда мировое сообщество, прежде всего Соединенные Штаты, путем сложных вещей, которые заняли не один год, обрушили цены на нефть. Вот такой сценарий выглядит сегодня более или менее позитивно.
Я к Анатолию Гриценко обращусь, депутату Верховной Рады Украины. Анатолий Степанович, а не кажется ли вам, что вот на фоне того, что политически происходит в России, то есть торжество этой реакции, вам в Украине стоило бы подумать о том, как стать примером демократического развития восточноевропейского славянского государства, примером и для России? Все-таки после Оранжевой революции, скажем мягко, не все у вас получалось. Так, у нас... Вы нас слышите? По всей видимости, у нас связь пропала, но мне кажется, что это вопрос достаточно серьезный, о котором тоже должны были бы думать украинские политики, а не только говорить о том, что, так сказать, они могут отстоять свою тем или иным способом с помощью Запада, например, территориальную целостность. Я тогда спрошу еще Александра Гольца по чисто такому военному вопросу. Во-первых, об украинских военнослужащих, которых перевербовали. Это порядка, там, я думаю, 10 и более тысяч человек.
Да, 6 тысяч отказалось.
Да, что с ними будет теперь? И нужны ли вообще они российской реформированной Сердюковым армии?
Ну, я думаю, что нужны они не очень, но поскольку обещания даны, их примут. Там российские штабы пошли на такие серьезные меры. Ну, например, в российской армии не предусмотрены военные должности для юристов. Им сохранят их должности, они некоторое время послужат. Но, честно сказать... Вот эта переприсяга для профессионального военного – это трагичнейшее обстоятельство.
А российской армии нужны, извините, предатели?
Михаил, я не стал бы так сурово судить этих людей.
Ну, почему же?
Ну, потому что...
Они выбрали квартиры в Крыму. Их, правда, могут теперь, как им уже сказали, и на Дальний Восток отправить.
Да,
но,
и...
тем не менее, они выбрали вот это, а не присягу.
Они выбрали это. Ну, и еще прикиньте о том, что некоторая их часть еще присягала Советскому Союзу. В общем, я вот насчет таких терминов, как предательство, я бы был осторожен.
То есть морально вы не судите. Хорошо, набирают их в российскую армию. А зачем?
Ну, за тем, чтобы выполнить обещания, хотя бы те обещания, которые даны, и, если иметь в виду будущие операции, чтобы все знали, что Россия хотя бы в этом держит свое слово.
Ну, а теперь России еще придется платить за военную инфраструктуру, в Крыму, за ее реконструкцию и так далее. Туда уже какие-то там корабли собираются приводить.
Да, да. Ну,
а зачем это все?
Нет.
Турецкий вал будут строить?
Нет. Ну, Черноморский флот, опять-таки, с точки зрения нынешней военной стратегии России, приобретает довольно серьезную роль.
А, то есть с Грузией бороться и
да,
с Украиной?
Не только. Черноморский флот всегда был основой нашей средиземноморской эскадры.
Ну, если она сможет выходить.
Да. То обстоятельство, что и в самые лучшие советские времена эта эскадра могла продержаться там от 18 до 30 минут в случае боевого столкновения с 6-м флотом, это уже детали, как мы понимаем.
Ну да. Вот. Главное флаг держать.
Вот, ну, собственно говоря, все, что произошло, не имеет никакого рационального объяснения, Михаил. Речь идет о услаждении неких имперских комплексов.
Ну и подготовки людей к президентским выборам в России тоже.
Ну, то не исключаю. Года. Ну и опять-таки никуда не уйти от того печального факта, что значительная часть российского населения под воздействием этой раздузданной милитаристской пропаганды вполне себе радуется присоединению к Крыму и появлению Черноморского флота.
Ну что ж, спасибо гостям программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня в студии «Радио Свобода» был Александр Гольц, военный эксперт. Читайте, если сможете увидеть в интернете ежедневный журнал. Ведет передачу...
браузером Тор.
Да, вел передачу Михаил Соколов.